Партнер программы, производитель азотных удобрений и промышленной химии «Гродно Азот». Энергия великих свершений.
Дмитрий Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже беседовали с депутатом-долгожителем Марзулюком. Есть в нашем парламенте, в новом парламенте, самый молодой депутат, самый спортивный, самый творческий. Все это разные люди. Но Дмитрий Шевцов, он не только врач, но и генсек Красного Креста Беларусь. Можно ли сказать, что вы у нас самый гуманный депутат? Или какой?
Наверное, можно. Учитывая специфику работы в медицине, в Красном Кресте, это очень переплетающиеся вещи. Вот, поэтому я думаю, что можно.
Хорошо. Но на днях реализована одна из гуманных инициатив, которая еще была проработана предыдущим парламентом. Президент подписал в понедельник закон об ответственном обращении с животными. А вот о каких новых достойных законопроектов, скажем так, в социальной, в гуманитарной сфере, можно ожидать от нового созыва? Может, уже обсуждали эти темы?
Вы знаете, нет, еще не обсуждали. Пока идет этап формирования комиссии основного ядра. Но я хочу сказать, что основные законопроекты все равно будут. Да? Я считаю, всегда самое основное – это закон о бюджете. Вот он сейчас начнет формироваться.
Это самый гуманный закон.
Это самый гуманный закон. Вы знаете, в принципе, с учетом сложившейся тенденции, что у нас бюджет всегда идет с профицитом, то, конечно, это один из самых гуманных. Потому что если грамотно и правильно заложить бюджет, правильно расставить точки над «и», то мы прекрасно будем понимать, на какие сферы, на какие отрасли мы делаем уклон для того, чтобы развивалась наша страна. Ну и другие законопроекты в области социальной защиты, в области здравоохранения, военной доктрины в том числе, участие в Всебелорусском народном собрании депутатов парламента в том числе, потому что мы являемся делегатами, да, опять же, принятие военной доктрины. Это тоже очень важные вещи. Поэтому работы будет очень много.
Но я так понимаю, что все равно статус социального государства у нас никуда не денется.
Никуда не денется, абсолютно.
Но вы же профессиональный врач, причем врач-реаниматолог, анестезиолог, да? По базовому образованию, если так можно сказать.
Давно, да? Да.
Давно, но это правда. За медицинскими новостями продолжаете следить?
Конечно.
Ну вот во вторник президент посетил Гродненскую область. Ну, показательно, что на фоне сложной и внешнеполитической ситуации и на фоне экономических сложностей, про которые он говорил, да, о том, что Запад нам их создает, но ссылаться на это не надо, мы продолжаем строить больницы. А почему для послания потомкам был выбран именно объект медицинского назначения? Новая больница.
Вы знаете, я думаю, это знаково. А полет женщины первой белорусской в космос – это знаковое событие? Конечно,
безусловно.
Это знаковое событие именно женщины. Посол, что мы летим туда в мирных целях с миром. Да? Закладывание капсулы именно при строительстве учреждения здравоохранения. Но это, наверное, самый главный показатель того, в каком направлении все-таки развивается вообще наша страна. В социальном направлении. Мы как сказали, что мы социальный гарант, так мы и работаем. Президент говорит, что мы должны смотреть за демографической составляющей нашего общества. Да? У нас должна развиваться, в том числе рождаться больше детей. Как не объект системы здравоохранения мы должны строить? Это во-первых. Во-вторых, знаете, для меня это такой показатель нашим соседям с той стороны, что, ребят, вы можете там делать у себя, что хотите, хоть на голове ходите. А мы здесь строим больницы для того, чтобы наше население было здоровым.
Но они же
в том числе пытаются... и психически, и физически.
Они же нас пытаются обвинить в том, что мы бряцаем оружием и чуть ли не собираемся захватить пол Европы.
Мы бряцаем оружием, да?
Да, конечно. Но вы же сами читаете
эти новости. С 21 года мы наблюдаем воочию, да, я опять же говорю, Брузги, белорусско-польская граница, то количество военной техники, которую они вывели против несчастных 3000 мигрантов из Ближнего Востока, да, то отношение пренебрежительное, те убийства, которые они делают мигрантов и подбрасывают потом к нам, либо тяжело умирающих людей, либо уже трупы. Да. Бряцание, да, президент очень знаково сказал, пусть видят и по ту сторону копают землю, и по эту сторону копают землю. Только у нас копают для того, чтобы заложить фундамент системы здравоохранения.
Да, у них копают окопы, это правда.
Да.
Мне нравится, когда люди говорят о том, что они действительно знают, да? Потому что, будучи генсеком Красного Креста, вы как раз в 21-м году и были там, на этом переходе, да, непосредственно все видели своими глазами. А вот депутатство позволяет вам и дальше возглавлять Красный Крест Беларуси?
Да, абсолютно верно. Дело в том, что на профессиональной основе я не могу работать нигде, потому что у меня одно единственное место работы – это в парламенте.
Так.
Но с учетом того, что это выборная должность, я имею в виду Белорусский Красный Крест, меня выбрали делегаты, 120 делегатов с республики, это выборная должность, поэтому до окончания созыва, как минимум, я остаюсь в должности генерального секретаря Белорусского Красного Креста, но на общественных началах.
Вот вы же понимаете прекрасно, что я не случайно тему Красного Креста, да, сейчас буду продвигать как основную, наверное, сегодня. Потому что получается такая коллизия интересная. У нас вроде бы Красный Крест Беларуси есть, а в международной системе его отменили. Наш белорусский Красный Крест отменили. Вот как это произошло, из-за чего...
Ну, мы, наверное, уже все знаем эту историю. Дело в том,
поверьте мне, далеко не все знают ее более подробно.
Тогда я просто из первых уст опять же расскажу.
Да.
Когда впервые пошли обвинения в адрес Республики Беларусь о том, что Беларусь ворует детей из Украины, да, честно, для меня это было воспринято как, ну, бред. Ну, ладно. Знаете, потом, когда начали обвинения периодически всплывать в СМИ, всю весну, о том, что дети, которые приезжают к нам сюда, не возвращаются. Ну, мы с Алексеем Талаем, с его фондом приняли решение. Почему? Потому что Алексей Талай как раз-таки помогает деткам приезжать сюда отдохнуть. Пусть на 3 недели, но помогает.
Ну, его организация непосредственно
да,
этим
да,
занимается.
Да. А мы, естественно, не остаемся в стороне. Мы подключаемся для того, чтобы, когда дети отдыхают здесь у нас, прийти и сделать им праздник. Пусть один день, но праздник сделать.
Давайте подчеркнем вот ремарка. Вы обязаны делать это, потому что
конечно,
все, что связано с военными конфликтами и гуманитарной помощью в этом, у вас по уставу это прописано в качестве обязательного.
Конечно, это мандат
да,
Красного
так.
Креста, в том числе и белорусского. Вот, всех. Всего движения Красного Креста. Вот, и поэтому мы приняли решение о том, что надо жестко ставить вот этих вот говорящих безумцев на место. Поэтому мы поехали на Донбасс для того, чтобы показать, что все дети, которые на протяжении там, 1,5 лет приезжали в Республику Беларусь, благополучно сейчас находятся у себя. Поэтому мы взяли съемочную группу, мы поехали. И вот все детки, которые там у нас отдыхали, мы всех без исключения объехали и всех на видео сняли и всем показали. То есть фактически мы выбили почву обвинений, безумных обвинений в адрес Республики Беларусь, а им надо было как угодно очернить, ну, слушайте, киднеппинг, воровство детей, это же серьезнейшее преступление в адрес любой страны, да? Они, конечно, обиделись, я так думаю.
Международный Красный Крест обиделся.
Нет, международные наши оппоненты, да. Я думаю, что Красный Крест у них был просто как средством дальнейшего принятия, воздействия, принятия каких-то решений. Вот. Ну и, конечно, моя поездка показала, что там, к сожалению, нет Красного Креста на этих территориях вообще, потому что когда я приехал, ведь мы-то ехали только к этим детям, которые у нас отдыхали, да, поэтому у меня там было совсем ограниченное количество подарков этим детям, да, и когда ты приходишь в семью и видят тебя в одежде Красного Креста или еще где-то, говорят, о, Красный Крест, да, я потом спросил, а что, у вас нету? Нет, мы впервые видим. Представляете, 10 лет идет конфликт, и они впервые видят представителя Красного Креста. Когда этот вопрос сказал моим коллегам, с которыми у меня был потом в дальнейшем зум по результатам моей поездки, вот как раз-таки генеральному секретарю Международной Федерации Красного Креста, президенту Международного комитета Красного Креста, я ему сказал, что, вы знаете, коллеги, так а ведь Красный Крест не представлен никем на тех территориях.
Угу.
Вот.
Но
что мне было отвечено, что почему у нас есть офис в Донецке? Ну, офис-то может быть где угодно, а работа где? как мы будем помогать людям. Нам сказали, вы знаете, мы не можем заходить в те зоны, где опасно для жизни. Ну, это опять же укор, потому что я был в Лисичанске, это было буквально вот там 3-5 километров от линии соприкосновения. Нам надо было, естественно, слиться с местностью для того, чтобы не быть атакованными кем-то из противников, да? Вот, и я им объяснял, что я не мог быть в красной майке, потому что это очень хорошая мишень для снайпера, и мне так об этом сказали впрямую. Сказали, мы не должны заходить в ту территорию, где опасно для жизни. Извините, а как быть тем детям, которые там живут? А почему мы решили, что это опасно для жизни именно сотрудника Красного Креста, а не тех, кто там обитает? Мы же не говорим о том, что мы должны идти в окопы, да, для того, чтобы смотреть условия проживания солдат, еще какую-то там гуманитарку приносить. Мы идем к мирным людям, они живут здесь постоянно. И вы знаете, я всегда говорю, мне было честно стыдно, когда я приехал туда в одежде, в бронежилете, в шлеме, и дети перед интернатом гуляли, футбол бегали. Понимаете, я вот такой вот приехал весь... А у них обычная жизнь на протяжении не двух лет, на протяжении тех пор, как только начался конфликт, когда произошел незаконный захват власти в Киеве. С 2014 года это идет.
Правильно ли я понимаю, что именно поездка на Донбасс стала формальным поводом для предъявления претензий Белорусскому Красному Кресту?
Да.
Вы должны были до декабря месяца сойти, да?
Да.
По их желанию.
Ну, давали мне разные сроки. Самый крайний это был 1 декабря, да.
Они вообще имели право требовать от вас, чтобы вы покинули выборную должность?
Нет, конечно. Дело в том, что в движении Красного Креста существует три единства. Международная Федерация Красного Креста, Международный Комитет Красного Креста и Национальное общество. Мы партнеры. Поэтому...
Равнозначные партнеры.
Абсолютно равнозначные партнеры.
Так.
С обычным голосом, с обычными «могу я это делать», «хочу это делать» или «нет». Да? В рамках, конечно же, устава. Когда Международная Федерация Красного Креста, она же ведь первым написала письмо, что генеральный секретарь должен немедленно уйти с поста, либо хотя бы на момент расследования, да, и потом только через дней 7, возможно, по-моему, да, началось расследование. Я опять же задавал вопрос, а как так может быть, что вы сначала требуете моей отставки, а потом только начинаете расследование, да? Вот, понимаете, и вот этих вот нестыковок, знаете, как хорошие пословицы, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем больше мы двигались, тем больше снимались маски, требования создавались жестче, да? Не слушались доводы абсолютно, потому что мы им говорили, что, уважаемые коллеги, все рекомендации комитета, который проводил расследование, выполнены на 100%. Даже вопрос рассмотрения отставки генерального секретаря, потому что был создан внеплановый съезд, который одним из вопросов рассмотрел нахождение на посту генерального секретаря. Я выступал, я объяснил ситуацию, чем было вызвано, что, как и где. Но съезд, извините, не удовлетворил требования Международной Федерации, а он и не обязан этого делать. Но он рассмотрел ту рекомендацию, которую направила нам Федерация. Их это не удовлетворило абсолютно. Они потом следующее прислали письмо, знаете, так по-русски, одумайтесь, пока не поздно. Потому что если вы... Вы знаете, в прямом смысле, да, за подписью президента, за подписью других должностных лиц Федерации, да, о том, что, тем не менее, мы считаем, что вы неправильно рассмотрели на съезде вопрос, да, мы все-таки настаиваем на том, чтобы Шевцов ушел с должности, а если он не уйдет, то вам будет ай-яй-яй, мы приостановим членство.
Дмитрий Ильич, то есть, еще раз, вот эта нестыковка, присутствие Красного Креста в Газе сейчас, это норма?
Это норма.
А отсутствие Красного Креста на Донбассе – это тоже норма. Ну, хорошо. Мне кажется, здесь уже дальше комментировать нет смысла.
Это, понимаете, это обычные двойные стандарты.
Тогда по факту. А получается, приостановка членства на сегодняшний день, да, Белорусского Красного Креста в системе международной – это потеря финансирования. Я правильно понимаю?
Ну, в какой-то части, да.
О каких суммах идет речь? И на что эти суммы обычно шли?
Суммы из года в год разнятся.
Но на что они выделялись, во-первых, да? И во-вторых, не слишком ли это громкие фразы о финансировании Беларуси?
Насчет финансирования Беларуси я сразу скажу. Это абсолютно громкая фраза, потому что ни один проект, который осуществляет Белорусский Красный Крест, направленный на поддержку социально уязвимых категорий граждан среди белорусов,
самих белорусов,
не выделялось ни копейки ни одним структурным подразделением Международной Федерации Красного
Креста. То есть помощь пожилым, сиделки, там, инвалиды, из числа белорусов, все это из, как было, так и остается за счет нашей страны.
Да. Членские взносы, спонсорская помощь, пожертвования.
Тогда на что они выделяли?
На мигрантов, помощь мигрантам. Причем финансирование Международной Федерации Красного Креста практически на 98%, не побоюсь этого слова, выделялось на помощь мигрантам из Украины. Эти деньги не шли даже на тех мигрантов, которые находятся, приходят к нам из Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию.
То есть это была целевка чисто по украинским беженцам?
По украинским беженцам. Да, есть ООНовские организации, наши партнеры, которые как раз-таки выделяли денежные средства на другие категории мигрантов. Да, это были не такие суммы, но тем не менее мы тоже им помогали. Но в данном случае, когда я говорю про Международную Федерацию Красного Креста, финансирование выделялось на помощь мигрантам из Украины.
И сегодня они именно эту помощь и закрыли для нашей организации, да? Для Беларуси. Но, Дмитрий Евгеньевич, вы же не прекратили помогать, как я понимаю, этим семьям?
Нет, абсолютно. Там была денежная, ваучерная политика, развитие мини-инициатив, там другие направления. Хорошие, толковые проекты, вопросов нет для того, чтобы поддержать, помочь социализироваться, помочь как-то самозанятость развить среди мигрантов из Украины, которые к нам приходили. Мы в самом начале, как только после 1 декабря вышло основное предписание о том, что членство Белорусского Красного Креста в Международной Федерации приостановлено, мы дали информацию, сейчас тоже информируем о том, что финансовая поддержка, какие-то проекты, там, мини-инициативы, это приостановлено. Но вместе с тем, все, кто нуждается в нашей помощи, мигранты из Украины, из Ближнего Востока, из других стран, это все равно. Мы оказываем гуманитарную помощь. То есть мы готовы предоставить белье, мы готовы предоставить одежду, средства гигиены, продукты питания, то есть медицину, если есть необходимо помочь. Помощь в трудоустройстве, помощь в оформлении документов. Да? То есть вот эти вот все вещи мы, конечно же, включаемся вместе с нашими партнерами из системы МВД, системы здравоохранения, других. Мы эти все вопросы оказываем, как и прежде.
Мирьевич, понимаете, я немножко интересовался этой темой. Это как ремарка маленькая. Я уверен, что это было использовано в том числе и как повод. Потому что еще в 23-м году, в июне месяце, по-моему, Красный Крест, Международный Красный Крест заявил, что у них недостаток финансирования на 24-й год предполагается более чем на полмиллиарда долларов. Да, и поэтому они вынуждены сократить 1800 сотрудников по всему миру и закрыть 26 представительств. Ну, по крайней мере, это официальное заявление, которое сделал руководитель Международного Красного Креста. Ну ладно, по сути, мы сейчас говорим о том, что...
Я вам больше скажу. Извините, что я вас перебиваю. Я вам больше скажу. Не только недостаток финансовых средств на существование этой большой структуры, но ведь известна информация, ведь мы же общаемся не только официально, но и неофициально с нашими коллегами, знакомыми. Так вот, они говорили, что Основные спонсоры, ну кто это? Это крупные магнаты, крупные корпорации, компании. Как правило, это Западной Европы и Америки. Да? Выделяя финансирование, денежные средства, спонсорскую помощь на финансирование различных проектов, помощь мигрантов и так дальше, они говорили, кроме Беларуси и России. Поэтому они говорят, вы понимаете, с каждым годом так сложно выбивать денежные средства для Беларуси и России. Мы говорим, стоп, минуточку, что украинцы, которые находятся на территории Беларуси, это особенные украинцы?
Это другие украинцы.
Это другие, да? Вот, они говорят, ну, вы должны нас понимать. Скорее всего, в 25-м году уже никакой помощи не будет.
Какие негодяи, давайте прямо скажем.
Ну, даже это вот, не официальная информация, но она имеет место.
Я понимаю, да, но очевидно. По сути, речь идет об очередном санкционном давлении, но уже по гуманитарной линии. Но президент во вторник как раз-то и обозначил, да, что скидок на санкции не будет. Руководители для того и назначены, чтобы решать эти проблемы. Да? Я вижу, что вы их решаете. Тогда про другое немножко финансирование поговорим. Да? Европейский фонд мира. В прошлом году фонд мира профинансировал закупку вооружений для Украины примерно на 5 миллиардов долларов. Угу. Красавцы. В этом году они обозначили, что затраты собираются увеличить на этот шопинг в два раза, да, до 10 миллиардов. А вот что это, с вашей точки зрения, нонсенс или новая реальность, в которой мы вынуждены жить?
Это не нонсенс, это новая реальность. Это новые реалии биполярного раздвоения личности. А как мы назовем, к примеру, ту ситуацию, когда американскому президенту вручают Нобелевскую премию мира, которая развязывает войну в Ираке.
Очередную
войну,
да. Я про
Барака Обаму говорю. Mm-hmm. Это как, ребята? Вы что?
Ну, знаете, когда из уст врача слышишь о раздвоении личности, это уже такое похоже на медицинский диагноз.
Ну, вы знаете, к сожалению, да, все чаще и чаще приходится эти вещи говорить, смотря за позицией, поведением некоторых людей, которые называют себя политиками.
Ну вот смотрите, Дмитрий Евгеньевич, документы о приостановлении работы нашего Красного Креста были составлены на английском, русском, белорусском и украинском языке, да?
Да.
Ну, это официальная
показатель.
Информация, да. И при том, что официальные языки организации, они иные.
Да.
Набор.
Английский, французский, испанский и арабский. Даже русский язык является техническим.
Тогда не слишком ли уши торчат заказчика?
Ну, вы знаете, это было, да, это было настолько явно и понятно, но им надо было, по всей видимости, отчитаться, рапортовать, поэтому вот сейчас вот... Ни одного документа за все существование 165-летнего движения Красного Креста не было на украинском и на белорусском языках. С какого, извините, перепугу вы печатаете? Печатается на официальных языках, потом Российский Красный Крест, дай бог ему здоровья, помогает в переводе этих документов на русский язык и рассылка другим национальным обществам, это не только Беларуси, но другим национальным обществам постсоветского пространства, как правило, это страны, которые тоже используют широко русский язык, да? Но документы выходят на 4 официальных языках. И вот задается вопрос, а что так вот, ребят? Ну...
Дмитрий Евгеньевич, а хотите я вам отвечу на этот вопрос? Он же очевиден. Они специально написали на украинском языке для того, чтобы беженцы украинцы в Беларуси четко знали, от кого исходит это решение. Лишить их помощи. Ну вот,
вы
хороший
знаете,
ответ.
Да.
Возможно. Ну вот смотрите, в соцсетях, в комментариях, по крайней мере, под информацией о приостановлении членства, да, пишут, что в кулуарах организации есть сожаление о закрытии одной из самых эффективных организаций Красного Креста в мире, белорусской. Да? Вот, ну, это может быть правдой? Это действительно так?
Ну, опять же, это неофициальная трактовка, да, это на самом деле так. Я тоже это слышал, мои коллеги это слышали, да. Ну, вы знаете, здравомыслящих людей больше, да, только под угоду вот этих вот меньшинств различных, ну, я здесь имею в виду те, которые пытаются высказать и показать ложь правдой, да, и закрывают всем рты, они же, естественно, хотели показать, что, ребята, ну, не цель в том, что я поехал в камуфлированной одежде. Не цель в том, что еще что-то произошло. Цель в том, что я поехал туда, куда априори ездить нельзя. Мы же ведь не признаем эти республики. Ну, я имею в виду Европа, Америка, движение, да, оказывается. Мы их не признаем самостоятельные республики. Там нет людей.
Ну, конечно. Они 8 лет не видели войны.
Да. Там нет людей, значит, понимаете? И тут какой-то Красный Крест поехал, ну, слушайте, предать анафеме. Что еще? И показать всему миру, Вот сняли с должности генерального секретаря, додавили, сняли с должности генерального секретаря. Будете выеживаться, с вами будет то же самое. А тут раз и незадачка, ну елки-палки. Лишим финансирования, опять незадачка. Так нечего, вы же до этого ничего не финансировали. Но ничего, что-нибудь придумаем, да. Ну вот,
санкционный
список, да, включим. Там еще что-то сделаем. Ну вот, ну хорошо.
Я, возможно, немножко сгущаю краски, да? Но вспоминается информация, что Международный комитет Красного Креста когда-то признал, что после войны выдал ряду высокопоставленных нацистских преступников документы, которые позволили им скрыться от правосудия в Латинской Америке и потом даже приезжать в Европу. Вот при этом, конечно, сложно отрицать и миллионы добрых дел организации. А у вас еще есть надежда, что справедливость все-таки восторжествует, да, и ситуация восстановится, статус-кво вернется, скажем так, в отношении белорусской организации?
Вы знаете, я прагматик. Я не верю в эти сказки. По той простой причине, что мы видим, что Республика Беларусь уже 30 лет в санкциях. Мы видим, какие санкции Российской Федерации. Другим странам, которые инако мыслят, там уже даже не до санкций. Там просто развязывают сразу войны. Страны все равно пытаются всевозможно уничтожить. Когда мы сейчас перешли на гуманитарные рельсы, санкционные гуманитарные рельсы, это же не только Красный Крест, это сейчас присоединился.
Это спорт,
спорт в первую очередь, Олимпийский, Международный,
да,
Олимпийский
который
комитет.
Который должен быть не политики,
да,
по
слушайте,
определению.
Ну, тут белорусы, россияне должны под нейтральным флагом выступать, но израильтяне, они не отвечают за действия своей политики. Ребята,
а американцы, когда бомбят без санкций ООН,
да,
это
тоже
как?
Ну,
это... Это как?
Я художник, я так вижу. Ведь там же ж пишутся все эти вещи, понимаете?
Да, и там же финансируются.
Вот, и указываются. Поэтому нет, я не верю в эти сказки. Мы на самом деле должны выстраивать свою работу, должны выстраивать свое взаимоотношение. Поверьте, очень много еще точек соприкосновения в развитии белорусского Красного Креста внутри страны. Переговоры с различными нашими крупными компаниями, предприятиями, увеличение членства, отчисление спонсорской помощи в том числе. Много интересных проектов, да. И все силы надо сюда направлять. И это даст свои реальные нормальные плоды. Потому что вы правильно сказали, ведь это же не просто кулуарная какая-то, кулуарный рассказ, что мы одна из самых сильных национальных обществ. Это на самом деле так. Это показывают ежегодные международные аудиты. Те проекты, которые мы делаем. Да, люди приезжают, конечно, восхищаются уровнем работы Белорусского Красного Креста. Но принято такое решение. Это не значит, что мы станем хуже. Мы будем работать и дальше. И будем готовы. И в случае изменения какой-то там полярности, точек зрения, мы будем готовы работать, сотрудничать и общаться с нашими партнерами международными. Но только на паритетных основаниях.
На взаимной основе.
Конечно, то, что я изначально еще в августе им говорил, когда они пытались доказать, что национальное общество это все-таки вассалы Международной Федерации Красного Креста, мне пришлось объяснять прописные истины, что национальное общество это партнер. И, пожалуйста, будьте добры относиться к нам как к партнерам.
Вот смотрите, многое можно простить этим товарищам, да, европейским недополитикам реально. Ну, правда, вот эти вот заявления, которые вы озвучили, для белорусов, которые сами своими глазами видят, и у нас умные люди, и у нас умная нация, а вот эти заявления о том, что мы похищаем детей украинских, да, ну, это, конечно, бред. Это за гранью. Но раз вы уже депутат, вот эта площадка, этот инструмент, в который вы вошли, может как-то уже, скажем так, публично, более жестко реагировать по парламентским связям на подобного рода ситуации и на подобного рода обвинения?
Конечно. Во-первых, мы должны всячески отстаивать интересы нашей страны. Во-вторых, не давать спуска ни в коем разе всем, кто пытается очернить нас. Да, ведь это что? Я еще раз говорю. Это одно из самых серьезных преступлений.
Обвинение, да.
Но... Ведь никто же так и не начал расследование по поводу похищения и исчезновения, вернее, детей, целых групп детей, которые выезжали в Европу. Ведь есть документально подтвержденные факты. Есть интервью, слушайте, а то, что сейчас происходит. У украинских семей, которые находятся сейчас в Европе, за этот какой-то период изъяли 255 детей.
Да.
Это что, ребята?
Германия, Польша, Италия и Швеция. Они лидируют в этом списке.
Это как?
Там у матерей забирают детей, причем забирают официально.
Да.
Еще
и мы знаем
даже
потом,
на
куда
сотни.
Этих детей передают.
Я согласен. На это не просто надо реагировать кулуарно, это публично нужно озвучивать эту проблему.
Конечно.
Эти
требовать
проблемы.
Разбирательства, требовать выяснения причин, следствий, куда делись дети, что с ними делается, на каком основании вы изымаете, даже и вот по последнему случаю. А когда приезжает группа, и она исчезает просто? Ну, слушайте, а дальше что?
А вам не кажется вообще, что дети в Европе становятся разменной монетой?
Вот уже давно.
Тех... Давно?
Уже давно. Уже давно это бесправные существа, которыми можно манипулировать как котятами, как угодно. Их можно ставить там на весы на одну чашу, на другую, либо просто выбросить. К сожалению, это так. Ведь это на протяжении какого промежутка времени мы наблюдаем? Детей идентичность стирают, детей из семей изымают, передают их в семьи педофилов, передают в семьи гомосексуалистов.
Ну, мальчик, девочку нельзя называть уже.
Да, да, так я говорю, пол стирают. Это что?
А вот эта ситуация, да, если затронуть ее немножко, с молдавскими детьми, которых не пустила Литва и Польша после гастролей, да, и демократичная Европа, как обычно, отмолчалась. Вот, на ваш взгляд, почему детский хор стал угрозой нацбезопасности Литвы? Они же официально об этом заявили.
Странно, конечно.
Молдавский такая... детский хор, даже не белорусский.
Странно. Такая супердержава, как Литва, да, которая там чуть Китай войну не объявила, да? Вот. И хор бедных детей, 19 человек. Вы знаете, опять же, тот, кто... поедет на территории, с которой недружественные Европейскому Союзу, будут преданы анафеме.
Публично выпороты.
Конечно.
Да?
Вот только и все. Это было показано. Посмотрите, так будет с каждым. Мы даже детей не пускаем обратно. Так будет с каждым. Ну и что, что они сутки просидели в автобусе? Вдумайтесь. Люди, вы вообще здравомыслящие? У вас что, детей нет? Как можно ребенка вообще человека запереть в автобусе?
Даже двое суток.
Не, ну они целые сутки, им даже запрещалось выйти из автобуса. Когда сопроводитель взрослый выходил, на нее что наставили автомат и заставили вернуться обратно. Это что? В туалет сходить, попить? Вы что? Кто перед вами?
Ну, а кого это волнует?
Так вот о чем я и говорю. Только потому, что они были на территории Республики Беларусь. Там все выжженная земля, там никто не должен ехать. Мы же там везде всем говорим, что в Белоруссии все это самое ужасное место.
Ну да.
Второе после, наверное, КНДР. Вот. А может быть и первое сейчас в устах. И когда люди приезжают, видят, что у нас здесь происходит, какой цветущий край. Ну у них и на самом деле раздвоение личности. Они не могут понять, там одно здесь другое. Я сюда приехал, своими глазами увидел.
Не, ну, а чтобы
здесь
они
не окопы роют вдоль границы. Я ж думаю, когда с той стороны едут, они ж видят достаточное количество бронетехники, которая стоит вдоль дорог, в лесах, в лесополосах, на самих переходах. И, здрасте, здесь копают, думаю, танк закапают. Приходим, блин, так тут же ж капсулу для строительства больницы. Ну, как так?
Здорово, да. Но смотрите, белорусский Красный Крест при этом помогает абсолютно всем уязвимым слоям населения. Да. Даже тем, кто недавно освободился из тюрьмы,
конечно,
мигрантам, беженцам.
Лица без определенного места жительства.
Всем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Да.
Я очень хорошо помню ваши ночевки на границе с Польшей, да? А вот тогда, когда вы в тяжелейших условиях, да, работали там, на границе, а тем более наши друзья из Польши, они так красиво поливали, правильно, Вот кто-то извне заметил тогда вашу работу с мигрантами?
Да.
Извне?
Заметили, на самом деле, Международная федерация Красного Креста. Приезжал президент на тот момент Франческо Рокко, который дал высокую оценку работы. Потом через какое-то время, там где-то 10-14 дней, он уже встречался с президентом России, с Владимиром Владимировичем Путиным, где тоже говорил о четкой работе Белорусского Красного Креста. Для нас это было очень почетно, по той простой причине, что с обратной стороны, с польской стороны, не только Красного Креста, вообще никого, кроме военных, не было, и никого к мигрантам не допускалось вообще. Помните, что творилось?
Да, я помню.
А у нас подходи прямо к погранполосе любому аккредитованному корреспонденту любой страны, что им происходило. И Австралия, и Япония, и Германия, и Соединенные Штаты, Англия, все.
Да,
все,
и британцы, хотел, говорят, все только были. Потом писали непонятно что.
Это другой вопрос. Но во всяком случае, пожалуйста, приходите смотреть.
Вот тогда польские пограничники травили мигрантов газом, забрасывали шумовыми гранатами, да, при минусовой температуре поливали водой, да еще и с химикатами. Но ведь смерти, как вы правильно отметили, они ведь до сих пор не прекратились, да? Полсотни подтвержденных случаев за 2 года, когда убивали и выбрасывали к нам через забор. Вот я знаю, что для многих волонтеров, ваших волонтеров, это противостояние стало такое, ну, глубоко внутренним, да? А вы сегодня следите вот за этой ситуацией на границе?
Конечно. Конечно. Вы знаете, на самом деле, да, я постарался сделать так, чтобы... У нас есть при Красном Кресте команды быстрого реагирования. В каждой области это обученные волонтеры, ребята и девушки, которые приходят по различным стихийным, техногенным катастрофам, помогают, как правило, МЧС, либо кому-то другому, да, госоргану. И здесь нас, конечно, привлекли, естественно, работали эти команды. Мы работали в сцепке и с МЧС, и с Госпогранкомитетом, другими ведомствами. И я сделал так, чтобы каждая команда и по нескольку раз побывала там, поработала. Во-первых, мы даем передых предыдущий. Во-вторых, посмотрела своими глазами. Я всегда, когда мы устраивали дебрифинг, потому что, ну, психоэмоциональное выгорание могло бы быть очень жестким, да, я всегда говорил: ребят, посмотрите, насколько хрупок мир. Здесь достаточное количество очень состоятельных людей, которые сейчас грязные, чумазые, и готовы благодарить всех просто за пачку гигиены, за просто то, что им предоставляют воду, еду и кровь над головой. Пусть это логистический центр, но во всяком случае, вот. Вчера они были еще абсолютно состоятельными людьми, идущие по призыву Ангели Меркель в Германию.
Mm, да.
И что с ними произошло? Чтобы каждый мог увидеть, насколько двойственна политика европейских государств по отношению к тем, кого они даже зовут к себе. Вот и все. И так оно случилось. Мы сейчас видим это на примере в том числе Белорусского Красного Креста и на других вещах. Поэтому это очень важная вещь в плане и психоэмоциональной, и в плане того, чтобы наша молодежь увидела это все своими глазами. Потому что, конечно, преподносятся картинки очень радужные, да, очень хорошие, очень счастливые. Вот, пожалуйста.
Ну, им уже мозги не запудришь после
смотрите,
этого. Демократия.
Да.
Все. Ну, хорошо.
Людей, которые там работали с Красного Креста, уже не проведешь.
Дмитрий Евгеньевич, ну, Международный Красный Крест, он же базируется на 7 основополагающих принципах, да?
Да.
Гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность.
Да.
А какие принципы остались у Белорусского Красного Креста, да? И что пропало у международного, на ваш взгляд?
Вы знаете, у нас остались все принципы, которые были. Никуда не делись. Причем я, ну, это не я, а международное движение считает, что гуманность – это является базовый основополагающий принцип, самый главный принцип в движении, хотя они вроде как все равноправны, да, и вы знаете, я выступая и вообще понимая для себя, работая в системе здравоохранения, еще врачом-реаниматологом, зная, сколько стоит человеческая жизнь, работая в Красном Кресте, вы знаете, меня не надо убеждать, Самый главный постулат нормального человека – это помощь в спасении жизни другого человека. Либо удовлетворение его базовых потребностей. В еде, в крови, в защите просто, да? И в какой одежде ты будешь это делать? Или вообще без одежды? Или вообще на голове? Не имеет значения, если ты спасаешь человеческую жизнь. Поэтому все остальные, они все-таки уходят на второй план. Хотя они все должны выполняться. Что касается международного движения, вы знаете, если их трактовать правильно и не делать двойных стандартов, то они, конечно же, тоже останутся в движении.
Если трактовать, да. Мне понравилось на самом деле ваше замечание. Неважно даже ни в какой одежде, вообще неважно под каким флагом ты оказываешь помощь. И это точно не должно становиться камнем преткновения. Цвет твоего флага, да, и твоя суверенность. Ладно. Вот смотрите, в прошлом году в России провели исследование, которое показало, что россияне предпочитают сейчас доверять НКО, некоммерческим организациям, которые созданы государством. И мы тоже к этому приходим. На ваш взгляд, какие общественные инициативы требуют поддержки прямо сейчас на государственном уровне?
Ну, конечно, помощь в развитии национальных обществ. Дело в том, что было бы намного проще существовать национальным обществом, если бы они в том числе могли зарабатывать деньги. Но согласно закону об общественных объединениях, это общества, которые не могут осуществлять каких-то услуг на возмездной основе. Угу. Это, в принципе, помогло бы многим обществам. Но самое главное для меня, это вот я вижу все-таки в развитии волонтерства. Потому что ни одно национальное общество у нас не может существовать без волонтеров. Вот показали брусги, да, эту ситацию. Когда в ряды Белорусского Красного Креста волонтерами вставали все общественные объединения. БРСМ, Белорусский Союз Женщин, Белая Русь, профсоюзы. Все. И просто люди приходили, да, mm-hmm. которые приносили большое количество продуктов, еды, гигиены и всего остального. И мы должны понимать, что нам сейчас необходим закон о волонтерах, где будут прописаны его права, его обязанности, его возможности, да, потому что иногда мы сталкиваемся с таким вопросом, что волонтер готов, обученный, грамотный наш, на которого мы рассчитываем, готов выдвинуться на оказание какой-то помощи, но у него есть вопросы с основным местом работы, то есть ему надо отпрашиваться, писать за свой счет, да, и получается что? Ведь волонтер – это человек, который бескорыстно помогает, да. Но он помогает не только бескорыстно, он еще остается без денег на тот момент, когда он помогает кому-то. То есть фактически мы волонтера наказываем. И вот эти вот вопросы надо все-таки урегулировать. Поэтому, конечно, здесь нужен закон о волонтерстве. Он есть в Российской Федерации. Ведь мы же говорим сейчас не только о Белорусском Красном Кресте, а, правильно, как вы сказали, о всех национальных обществах наших, общественных объединениях.
Ну вот, смотрите, сейчас у вас есть не просто полномочия руководителя Красного Креста, да, но и как депутат права законодательной инициативы пролоббируйте. И я думаю, что это будет воспринято с большим удовольствием. Да. Дмитрий Евгеньевич, последний, крайний, околофилософский вопрос. Вот если честно, то по итогам нашего разговора у меня рождается только один вопрос. Вот, а на кой нам Красный Крест? Может, нам нужен красно-зеленый крест?
Вы знаете, ведь хороший вопрос, да. Ведь на самом деле дело не в цвете. Да? Хотя эмблема Красного Креста она защищена законами подавляющего большинства стран.
Да, я помню этот скандал с скорой помощью.
С скорой помощью в том числе. Mm-hmm. Да. В Республике Беларусь есть закон, который защищает эмблему Красного Креста, да, и закон о Красном Кресте. Вот. Я бы, конечно, и оставил бы эту с удовольствием эмблему так, как она есть, потому что ну, она международно принята. То есть они всегда видят все абсолютно, и члены конфликтов, и просто мирное население. Когда они видят крест, они понимают Красный Крест, Это защита. Это защита. Точно так же, когда оказываешь помощь мигрантам, которые там где-то в лесу пишут «СОС, помогите», когда они видят человека в красной куртке с красным крестом, они выходят, они понимают, что это защита. Поэтому, конечно, эта эмблема должна существовать и дальше. Она не должна претерпевать никаких изменений. Это то, что существует уже 165 лет, а то и больше. Но каноны должны остаться незыблемыми. И мы должны, знаете, я вам скажу, наверное, открыть ту же самую Женевскую конвенцию 49-го года. Внимательно перечитать статьи, они очень интересные, которые говорят о том, как истинно должен работать Красный Крест. А потом опираться на наши основополагающие принципы, 7 принципов, а не стараться выдвинуть их как чистокол, когда нам надо сокрыть какую-то проблему, ну, либо этим чистоколом отходить того, кто не хочет подчиняться тем принципам и тем правилам, которые они вдруг решили установить.
Красиво, Дмитрий Евгеньевич. Знаете, я боюсь просто, что если они еще не разучились читать эти основополагающие документы, то у них точно пока отсутствует желание их прочитывать и ими руководствоваться. Спасибо за этот разговор.
Спасибо большое за приглашение.